В эфире «Радио Свобода», программа «Лицом к событию». Ведет ее сегодня Михаил Соколов. Мы сегодня собирались говорить о том, кому нужен единый учебник истории своего рода, знаменитый краткий курс, зачем нам угрожают законом Яровой, так называемым, который может ограничить право на исторические исследования Второй мировой войны. И у нас сегодня в студии пока директор Международного центра истории и социологии Второй мировой войны и ее последствий Университета высшей школы экономики профессор Олег Витальевич Будницкий. И мы ждем политолога Бориса Владимировича Межуева. Ну и с нами же историк, соавтор книги «Выбирая свою историю» Никита Павлович Соколов. Телефон прямого эфира 8 800 222 12, бесплатный для всех жителей России. И смс вы можете послать с вопросом на номер +7 903 743 2801. Так что проявляйте свою активность. Специалисты у нас здесь хорошие. И надеюсь, что Борис Межуев тоже к нам присоединится. Мы должны были начать действительно наш разговор с исторических проблем, но начнем с событий, которые, на мой взгляд, тоже войдут в историю. Нынче Государственная Дума приняла в первом чтении правительственный законопроект о реорганизации, роспуске, погроме, как хотите, каждый выбирает на свой вкус, Российской Академии Наук, несмотря на протесты, которые проходили в Москве и во многих других научных центрах, несмотря на встречу нового президента Академии Наук Владимира Фортова с президентом России Владимиром Путиным. И второе чтение намечено уже на пятницу, 5 июля, то есть темп взят невероятный, какого никогда, по-моему, не бывало, то есть действительно власть что-то подхлестнула, и она вот реорганизует, скажем так, Российскую Академию Наук. Говорят, что половина институтов РАН будет закрыта, остальные перейдут в ведение специального агентства по управлению, ну а Академия будет таким закрытым клубом, закрытым на 3 года от нового приема, закрытым клубом из академиков РАН, академиков медицинских почему-то и сельскохозяйственных. Вот такая краткая формула, и я спрошу наших гостей, как относятся они к этой операции. Пожалуйста, Олег Будницкий, тем более у вас есть опыт работы в институтах Академии наук. Олег Витальевич.
Ну, что значит опыт? Я сейчас работаю в Институте российской истории Российской Академии наук. И у меня, в общем, двойственное отношение к этому закону. С одной стороны, в Академии наук надо что-то менять, это понятно. Я вот работаю там 15-й год. И, конечно, совершенно ненормальная ситуация, когда зарплата доктора наук, ведущего научного сотрудника, я говорю про Институт российской истории, она ниже, существенно средней по городу Москве, когда минимальные деньги или вообще никаких денег на научные исследования, я имею в виду, скажем, командировки в архив, на копирование безумно дорогих материалов в архивах, у нас ненормально высокие цены на копирование, превышающие мировые в разы. Это я говорю ответственно, как человек работает. Дешевле сидеть и летать в Америку, понимаете, в Гуверовский архив, и там, значит, или Бахметьевский, просто бесплатно сфотографировать несколько тысяч страниц, чем вот копировать, например, в ГАРФе, в моем любимом архиве, да, и там в некоторых других. А
причем сотрудник одного государственного учреждения у другого государственного, да, учреждения не может получить.
Ну, это понятно, потому что архивы, видимо, еще более нищие, чем Академия наук, и надо что-то менять. И, к сожалению, сама Академия за вот 20 лет никак не реформировалась радикально. Поэтому пришли какие-то люди, которые решили ее реформировать вот таким образом. Что из этого получится, посмотрим. Я думаю, что идет какая-то торговля и переговоры академического руководства и правительства, и что-то из этого, так сказать, посмотрим, что из этого получится. Некоторые вещи просто, конечно, поражают воображение. Я имею в виду слияние большой академии с сельхознаук и медицинских, и производство всех, значит, в академике, отступные в виде 100 тысяч там, рублей месячной там, ренты и так далее, и одновременно право, такой недвусмысленный намек, исключать из академиков. Да? Вот. Но это, кстати, такой намек, что некоторые академики, конечно, вызывают большие вопросы, да, по качеству их работы, насколько это на самом деле соответствует тому, что мы понимаем под академиком.
Но если, знаете, если министр образования будет исключать из академиков, это тоже будет...
Нет, но речь идет как я понимаю, о том, чтобы Академия, я так понимаю, этот намек, да, что вы получили право исключать, что немножко почиститься, так сказать. Но мы знаем, что из этого, бывает. Так что посмотрим, что из этого получится. Пока не понимая всех деталей, судить сложно. Но, конечно, вот такие стахановские темпы, они поражают воображение. Поражают воображение. Осуществить реформу там за неделю, принять там те или иные законы, это, конечно, сильно.
Борис Межуев, как опоздавший, надо включаться сразу в разговор. Собственно, исторические события, вот реорганизация Академии наук, первое чтение, второе чтение в пятницу. Как вы думаете, чем все закончится? Вот власть все продавит так, как она и хотела, собственно, и от Академии от нынешней останутся рожки до ножки?
Вы знаете, ну, после того, как президент сегодня высказал свою точку зрения и сказал, что, я так понимаю, не надо откладывать это решение, я не думаю, что возникнут какие-то проблемы с принятием во втором чтении данного закона, несмотря на то, что, естественно, оппозиция этому проекту, этой реформе, так называемой, она довольно значительная внутри Государственной Думы. Сегодня было довольно много высказано критических суждений. Но я думаю, что, несмотря на все эти критические суждения, решение все-таки будет принято, и реформа так или иначе произойдет. Вот, да.
Да, Борис, собственно, она произойдет не так, а иначе, потому что вот это даже не большевистская, а прямо кавалерийская атака на тяжелую батарею. Вот. Кавалерийская атака будет иметь первым следствием то, что от сотрудничества с новой администрацией откажутся ровно те здоровые силы ученые, которые всегда ратовали за реформу Академии. Сам способ действий таков, что они не могут с ним солидаризоваться. Вот же в чем беда.
Да, ну...
легко перейдут под новые знамена и в новые институции как раз люди, которым лишь бы где сидеть, и судьба русской науки, в общем, он фиолетовый.
Надо сказать, что президент, кстати говоря, высказался весьма интересно. Ну, в ответ на предложение подождать, обсудить там того же Фортова, все-таки новый президент Академии пришел с программой преобразования. Было сказано, ну, возьмите, займите должность директора этого агентства заодно, да, и порулите. Если вас волнует, собственно, проблема недвижимости, может быть, ну, возьмитесь и за эти тогда проблемы, аудит проведите и так далее. То есть, в общем, довольно странный разговор. Фортов предлагал все-таки сущностные какие-то вещи, а ему предлагают, в общем, ну, вот такую исполнительную власть временную взять на себя и осуществить то, что не он задумал, что, конечно, выглядит довольно странно. Вот. И, конечно, мне еще кажется, что все-таки вдруг, если даже есть какие-то позитивные интенции в проведении этих реформ, то, конечно, сама практика, да, так же, как вот с законоисполнением у нас, она может перевернуть все с ног на голову и наоборот. Да и попользуются этим, кстати, кризисом, по-моему, силы, которые, ну, реформаторскими трудно назвать, те же коммунисты, которые сейчас активно просто выступают как спасители российской науки.
Я бы сказал, что здесь гадать бессмысленно, потому что существует давний, правда, чрезвычайно прецедент, чрезвычайно похожий, когда ради освобождения монахов от мирских попечений Екатерина II произвела в России секуляризацию церковных имуществ.
Они духовнее стали после этого?
Чтобы их освободить от мирских попечений об имуществе, она, значит, все это произвела, попечение отдала в казну, а церковным людям установила казенное жалование. Церковь стала казенным институтом, но ни духовнее, ни авторитетнее в народе она после этого совершенно не сделала.
Я позволю согласиться, потому что, конечно, все прекрасно понимают, что то, что произошло, не есть реформа Академии, а есть перемещение Академии. То есть, фактически, определенным людям сказали, что они больше не академики.
Определенным людям, наоборот, сказали, а теперь вы академики.
Да, то есть, это, конечно, понимаете, ясно, что те люди, которые были членами Академии, были в значительной степени организаторами науки, руководителями целых направлений, а в меньшей степени, может быть, это были люди, там, подобно французским бессмертным, членам вот этой коллегии бессмертных во Франции. В результате им сказали, что они уже не являются организаторами науки, они уже не могут даже назначать и участвовать в назначении директоров, это будет теперь совершенно другая организация заниматься. Но это, конечно, фактически означает, ну, как бы это все равно, что если бы генералам сказали, вы, конечно, генералами оставайтесь, только первое, мы с вами уравняем полковников, А второе, вы больше не будете командовать своими армиями, корпусами и так далее. А так, конечно, мы даже жалования вам еще и подымем. Понятно, что это означает, что это не реформа генералитета, а перемещение генералитета или, в данном случае, академии в совершенно другую организацию.
Да, я еще к Олегу Витальевичу обращусь так для финала. Ну, какие-то демократические процедуры в Академии наук, они формально присутствовали. А вот, в частности, сетуют на то, что выборность директоров погибнет. Мне кажется, у вас в институте проходили выборы директора. Это было какое-то такое захватывающее, по-моему, событие. Да, там?
Да, у нас действительно были выборы, очень бурно проходившие. Но дело в том, что они носили рекомендательный характер. Институты не имеют права выбирать директоров. Их выбирает отделение соответствующее. И в отделении был выбран нынешний директор, который вполне справляются со своими обязанностями, так и, в общем, с моей точки зрения, в институте как раз происходят позитивные изменения.
Ну, то есть так? Коллектив он только рекомендовал, коллектив, а на более высоком уровне принималось решение.
Да, ну, коллектив рекомендовал, кстати говоря, другого человека, а отделение выбрало вот этого директора, и, в общем-то, практика показывает, что, ну, это был правильный выбор. Я говорю не потому, что я там работаю, а потому что это, так сказать, действительно мнение, насколько я понимаю, сейчас ну, наверное, большей части коллектива, трудового коллектива, если, конечно, в академии.
Ну, бывает, видите, так, что отделения и делают какие-то крупные, видимо, политические ошибки, потому что многие комментаторы думают, что все, что происходило сейчас, оно было, так сказать, стимулировано тем, что Михаила Ковальчука не избрали директором института кристаллографии, он человек, похожий в кремлевские структуры, ну, вот и погубил Академию наук.
Ну, это вопрос, конечно, гадательный, но, на самом деле, в сущности, вопрос в другом. Как вообще наука должна существовать и развиваться в нашем отечестве? И надо понимать вообще, что Академия не является основным производителем научной продукции. Насколько я помню, 13%, да, приходится на Академию наук. И,
больше, больше. Больше.
Ну, я вот то, что я прочел, значит, но, вы понимаете, есть, конечно, большие проблемы. Это проблема старения, вот 40% людей пенсионного возраста, и совершенно правильно сказал сегодня президент, что это не физический труд, но, тем не менее, все-таки во многих отраслях двигателями не в нашей истории, да, там у нас историки созревают позднее других, а в каких-то других отраслях, наверное, люди помоложе, и как бы была какая-то идея интеграции университетской науки и академической, как-то это происходит, по-моему, довольно туго.
Короче, с университетами вопрос... ведь трудно тоже, там же большие нагрузки, и людям некогда заниматься наукой, поэтому вот тоже проблема.
Ну, созданы исследовательские университеты, в которых существуют институты, существуют лаборатории научные и так далее. И там есть, конечно, это конечно, другой вопрос, как соединить это вот советское понятие нормативы, стандарты, нагрузки, как они сочетаются с понятием исследовательского университета, когда главная задача университета – производить научную продукцию и производить вообще людей, которые могут заниматься наукой. Если мы все время ссылаемся на Запад, ссылаемся на Штаты, где, конечно, лучшие в мире университеты, ну, да, просто статистика, да, то там ведь перевернутая пирамида, там 2/3 аспирантов, или, скажем так, graduate students, магистров, магистрантов и аспирантов, или докторанты они там называются, и треть это undergraduate, это бакалавриат. Так? А у нас наоборот, у нас это гигантский, так сказать, это сам бакалавриат и небольшая наверху прослоечка магистрантов и аспирантов. Видимо, в университетах должно быть в тех, которые могут действительно производить научную продукцию, иначе. Но это большая проблема, на самом деле, которая во всей реорганизации научных исследований и образования. Вот я как раз не являюсь, точнее, являюсь категорическим противником этих вот стенаний, что мы потеряли нашу замечательную советскую систему образования. Не было в этой системе, увы, уже ничего замечательного, за исключением нескольких там факультетов, нескольких университетов. Так? Это было воспроизводство вот этой вот немецкой университетской школы там, 19 века, начала 20-го. По-другому в мире организованы университеты, по-другому организовано обучение и занятия наукой. И как-то вот мы мучительно и медленно перестраиваемся в этом плане. Вопрос в том, как нам реорганизовать Рыбхрин, да?
Да, ну вопрос в том, чтобы это не превратилось в сплошное разрушение, понимаете? К сожалению, опять же, вот добрые намерения какие-то, которые, кажется, иногда бывают у власти, они довольно часто превращаются в, извините, погром. И это такая вот традиция. Вообще есть подозрение, нужна ли нынешнему режиму наука, ну, я не знаю, вот Борис, может быть, скажет, зачем в стране, которая нефть, газ, там, сырье экспортирует и так далее, вокруг трубы, вот большая наука.
На него, наверное, должен быть абстрактный ответ, потому что нефть, газ – это тоже производство, и это тоже требует. Кстати говоря, я стажировался в американском университете, в Техасском университете, NM он называется, и там, в общем-то, 2/3 студентов и преподавателей вообще занимались именно изучением способов производства нефти, потому что это Техас, значит, нефтеносный штат, и очень много было, между прочим, не, кстати говоря, не из России, а в основном из бывших стран Республик Советского Союза, людей, которые ездили изучать именно, в общем, эти вопросы. И я думаю, честно говоря, и другие дисциплины не менее нужны России, если она хочет, ну, как минимум, оставаться членом большой восьмерки. Еще и лучше, так сказать, двигаться куда-то вперед, потому что и без философии, то есть без ответственного мышления, например, чего не так много у нас можно встретить, без мышления, которое само отвечает за свои собственные мысли, а именно за это отвечает философия, приучает людей к ответственному мышлению, я думаю, собственно говоря, тоже едва ли в России будет какой-то серьезный, качественный прогресс. Понимает ли это или не понимает власть, собственно, в этом вы подоплека вашего вопроса. Это я, собственно, не знаю. Меня чего настораживает во всей этой истории? Меня настораживает вот эта фраза Дмитрия Анатольевича Медведева, которую он сказал, когда представлял эту реформу, о том, что он хочет избавить, по-моему, так это сказано, ученых от, значит, несвойственных им, значит, функций организаторов и так далее. Вот тут я слышу очень знакомые ноты. Они редко произносятся публично, но в кулуарах мы часто это слышим от людей, которые имеют какое-то отношение к властным вот этим элитным группам. Они действительно считают, ну, в общем, что, условно говоря, интеллектуальные люди, брамины, как они их иногда называют, это люди, которых, в общем, надо избавить от несвойственных им всяких функций, еще иметь какую-то собственность, иметь какие-то, значит, там, деньги, иметь какие-то власть и так далее.
То есть Святым Духом.
Святым Духом, да. Вот это вот действительно удивительно точная аналогия с Екатерининской реформой по поводу, значит, секуляризации церковного имущества. Вот это меня, честно говоря, пугает, потому что и в наше время, вот мы все-таки живем в России в период непрекращающегося великого передела. Те люди, которые, к которым примерно так относятся, вот, к которым относятся как к таким вот святым и так далее, блаженным, это, в общем, отношение, ну, к людям второго сорта. И, честно говоря, я думаю, что наука, как и любая другая корпорация в нашем обществе, она едва ли выживет, если там не будет людей, которые способны организовывать и которые способны, в том числе, делать деньги.
Я вот к Никите Павловичу Соколову обращусь. А нет такого ощущения, что, ну, вот, скажем, относясь к гуманитарным наукам, нынешняя власть, она хочет сделать их такой служанкой современной политики. Вот если, например, взять ту же историю. Ну, вот мы видим, собственно, ради чего мы и собрались, как мне кажется, некоторые попытки, ну, создать некий коридор, в котором должно развиваться изучение исторического знания, да, там вот создание этого нового учебника и так далее. То есть построить, вот, с одной стороны, какую-то новую академию наук, а с другой стороны, если взять более узкую сферу исторической науки, то какие-то вот выстроить рамки и по этому коридору погнать и Олег Витальевича, и вас, и кого-то еще, кто будет заниматься историей, не отклоняясь, так сказать, ни влево, ни вправо, а по правильной дороге поиска исторического знания.
Ну, мы не сильно погонимся.
Ровно с этого я хотел начать, продолжая начатую коллегами речь. Ведь на самом деле, вот то, что мы с вами видим, есть прямое следствие упадка и убожества советской гуманитарной науки. Потому что что такое гуманитарная наука на самом деле? Это тренировка человека в способе принятия сложных решений. В представлении о сложности мира, сложности устройства социума, сложности социальных связей, сложности всякого процесса воздействия на эти сложные механизмы. Сейчас с нами командуют люди, которые учились в советской школе и усвоили гуманитарные знания в советском объеме. И поэтому они думают, что все просто. Они представляют себе общество как механизм. Как
линейно.
Не просто линейно, а именно как механизм, как вот швейную машинку. Шестеренка стерлась, можно эту шестеренку вынуть, выкинуть, поставить новую, будто не будет работать. Сложные механизмы социальные, так, они не подобны механизмам. Это совершенно другое знание, не природное, гуманитарное, нужно для того, чтобы вырабатывать и иметь навык выработки этих сложных решений. И сейчас мы присутствуем при том, как люди, не понимающие этого значения гуманитарного знания, что это не знание мертвых языков и не тренировка в чтении надгробий, это очень важный опыт, который дает историческое знание. Они им пренебрегают, вовсе не понимают его значения. И пытаются этот научный, собственно, опыт из общего опыта упразднить, не понимая его значения.
Олег Николаевич, ну вот давайте возьмем конкретику, да, мы будем конкретны. Вот есть законопроект Ирины Яровой, замечательная женщина, прокурор из Камчатки, железный. Да, ну он где-то там вот ходит около комитета соответствующего, да, предложение такое, это, кстати, в 2009 году уже было, ввести уголовное наказание в виде штрафа или лишения свободы до 5 лет за отрицание вынесенного Международным военным трибуналом приговора, отрицание деятельности армии стран антигитлеровской коалиции по поддержанию международного мира и безопасности во время Второй мировой войны, распространение заведомо ложных сведений о деятельности армии стран антигитлеровской коалиции во время Второй мировой войны, соединенных с обвинением в совершении преступлений, в том числе с искусственным созданием доказательств обвинения. Видите, какая сложная формулировка. Ну вот, как вы думаете, вот вы, как директор вот этого центра, изучающего Вторую мировую войну, вы сможете нормально заниматься своим предметом, имея, так сказать, перед собой вот эту статью в Уголовном кодексе?
Ну, вы задаете риторический вопрос, ну, да, потому что...
Получим риторический ответ.
Да, ну, сложно. Будет сложно, я бы так сказал, поскольку вот то, что кому-то кажется искусственным созданием чего-то там, созданием доказательной базы или чего там, да, какая-то терминология. Да, если обнаружены некие источники, которые противоречат представлением об исторической правде, там еще историческая правда фигурирует, вот это меня особенно умиляет. То есть где-то есть у госпожи Яровой или других авторов этого закона.
Где этот аршин лежит?
Да, совершенно верно, есть некий эталон исторической правды, и вот они знают, какова она. Историческая правда, это как бы, во-первых, это процесс, да, мы вот познаем прошлое и задаем другие вопросы, какие-то вещи просто не интересовали раньше людей и некие нравственные вещи начинают обсуждаться, которые раньше просто не обсуждались и так далее. Поэтому вот этот нет застывшей исторической правды. Мы меняемся, меняется наше представление о прошлом, меняется наше представление о том, что такое хорошо, что такое плохо. Не радикально, скажем так, но в каких-то аспектах. Если мы обнаружили новые источники, которые противоречат тому понятию, вот застывшему у кого-то в головах, да, то это что будет такое? Искусственное подбор там чего-то? Если... Допустим, другой вариант. Если, например, у нас есть 100 источников, которые говорят об одном, а мы нашли какие-то 5 источников, которые говорят о другом.
Какие источники важнее, сильнее, убедительнее?
Да. И так далее. Да? Вот, ну, и так далее, и тому подобное. Но можно продолжить. Это понятно. Но я бы на что хотел обратить внимание. На самом деле, здесь зашито как бы две вещи. Одна – это по существу ответственность за... реабилитацию или непризнание, скажем так, нацистских преступлений. И тут совершенно верно есть ссылки на какие-то аналогичные законы, которые существуют в основном в отношении отрицателей Холокоста.
В Европе?
В Европе.
В Америке,
да,
нет?
В Америке нет, в Европе есть.
Значит, разная практика есть.
Есть разная практика, я с вами согласен. Значит, но вот есть какие-то вещи, которые вот тут есть некие абсолютные вещи. Например, убивали нацисты людей по принципу там расы, там принадлежности к той или иной партии, знаете, той или иной должности, убивали. Вот приходит какой-то человек и говорит, нет, этого не было, или они убивали их правильно.
А вот то есть вы за то, чтобы сажать?
Да, я за то, чтобы сажать.
А посадят ведь не этого. Правоприменительная практика в России по борьбе с экстремизмом, она доказывает, что во многих случаях попадает под репрессии не экстремист, а какой-то человек, либо заблуждающийся.
Когда я не соглашаюсь с Олегом Будницким, да, тут не соглашаюсь. Здесь, мне кажется, должен действовать принцип, как-то лучше всех сформулированный Екатериной II же. Вот неправильно то исправлять законами, что должны исправляться нравами. Вот должна быть создана такая общественная атмосфера, в которой становится невозможна такая речь о Холокосте. А формулировать это в виде общего закона, оно как-то унизительно для душевно здоровой нации. Она сама должна понимать в разговоре, что допустимо, что прилично, а что неприлично.
Наберите в поисковике «Холокост», и вы получите прежде всего...
клей для обоев.
Да, вот тогда вы получите совершенно верно. Вы клей для обоев, вы получите работу отрицателя Холокоста,
который фильм, да, Шакиров снял как раз на эту тему.
И так далее.
Наш коллега.
Есть какие-то вещи, которые нравами лечить сложно.
Знаете, мне кажется, здесь главная проблема в полной размытость, конечно, этого проекта и закона. Во-первых, честно говоря, не совсем с вами соглашусь. Не очень мне нравится и европейский этот закон, потому что, конечно, понятна травма Европы после действительно Холокоста и того, что произошло после Второй мировой войны. Ясно, что это была сильная психологическая травма, и, собственно, этот закон был реакцией на эту травму, на ужас того, что произошло.
Особенно Германия была полезна.
Да, разумеется. Но сейчас-то уж, понимаете, когда, в общем, уже столько лет прошло, и преследовать, в том числе, возможно, каких-то фриковых людей, которые отрицают наличие вот этих репрессий, уже как-то выглядит странно, и то, что Дэвида Ирвинга посадили, человека, который, конечно, своих взглядов и убеждений. Но, кстати говоря, все-таки довольно знаменит тем, что он написал знаменитую книгу про бомбардировки Дрездена. И вот как в этой ситуации после этого закона относиться к книгам, посвященным, преступлению, которое совершила англо-американская авиация против мирных жителей Дрездена?
Книга, я думаю, попадет в индекс запрещенных,
книг.
Как это уже например, с такими источниками, как застольные разговоры Гитлера. Это же источник, в общем, И мемуары Муссолини. Тоже источник. Их какой-то районный суд внес в индекс запрещенных книг. И ни один историк, ни либеральный, ни исследователь Второй мировой войны не поставил перед вышестоящим судом, видимо, неудобно, правда? Как-то неудобно защищать там доступ к мемуарам Муссолини или еще что-то, да? И не поставил этот вопрос, собственно. А почему нас лишают доступа к источникам?
Доступ Муссолини,
которые, кстати говоря, разоблачают Гитлера и Муссолини достаточно серьезно. Да? Если вы не знаете источник, вы не узнаете правду.
Смешиваете разные вещи, с моей точки зрения.
Я вижу, что было до того. Это как бы пролог к тому, что может быть после того, как вот этот скорректированный закон Яровой будет применяться.
Я воображаю, что если такой закон будет принят, то первым делом книги Копелева попадут в спецхорану.
О преступлениях в Восточной Пруссии.
Все-таки, опять же, смешиваем две вещи. В этот закон зашиты, с моей точки зрения, две вещи, под прикрытием одной протаскивается другая. Так? С моей точки зрения, отрицание нацистских преступлений, в том числе физического уничтожения целых групп людей по различным признакам, евреи, комиссары, цыгане и так далее, гомосексуалисты, так? Значит, и если люди говорят, нацисты этого не делали, и давайте посмотрим, нацистская идеология, она не такая плохая, в конце концов,
Так и пишите.
И так далее. Вот эти вещи должны, как мне кажется, вот сейчас, по крайней мере, пока общество нравственно не созрело для того, что эти люди бы стали неприемлемы просто в обществе, посмотрите, такого рода литературой забиты полки магазинов, вполне респектабельных.
Сталинистской больше, оправдывающих преступления Сталина больше, согласитесь.
Да, но и такого рода литература вполне себе продается, да? И опять же, я не говорю об интернете.
Но все-таки в интернете в основном.
Мне кажется, что такого рода вещи, ведь отрицание нацистских преступлений де-факто является пропагандой национал-социализма. Защита национал-социализма.
А показ преступлений, например, антигитлеровской коалиции, были же преступления, правда?
Да. Значит,
Что же об этом молчать историку?
Нет, минуточку. Вот тут есть, значит, нюанс. Я понимаю, и все мы понимаем, да, что бомбардировка Дрездена была задумана специально так, чтобы уничтожить как можно больше людей. Она потом существует большая литература, не только там Пенни Ирвинга, много других. Так? И как бы это, ну, в общем, до преступления, глядя из сегодняшнего дня. С другой стороны, союзники что, собирались уничтожить всех немцев? Они собирались уничтожать гражданское население? Это было начертано на их знаменах? Это другая история. Это те действия, которые предприняли, значит, авиационные начальники, считая, что тем самым они приближают крах национал-социализма. Одна из теорий, давайте бомбить, так сказать, гражданское население, и возникнет такое, значит, в обществе настроение, что это будет влиять на армию и так далее. Ну, известно.
Ну, как-то на газовые камеры почему-то их не хватило вот разбомбить, хотя было известно. Это тоже...
Олег Николаевич, проблема не то, как мы с вами интерпретируем данное действие, а проблема заключается в том, можем ли мы критиковать данное действие по закону. Вот вопрос в чем. И вот если брать этот проект закона, то вопрос, конечно, возникает. А можно ли, исходя на легальное основание, подвергать критике это действие, ну, не знаю, действие советской армии, действие, я не знаю, той же английской армии по затоплению, значит, уничтожению французского флота после Дюнкерка. Масса вообще, куча неприглядных действий, которые совершали все страны, в том числе, естественно, страны антигитлеровской коалиции в это время.
Но страшные преступления в Югославии были совершены
титовскими партизанами. Да, совершенно расстрелы.
Тут у нас коллеги, тут нет никаких противоречий.
Конечно.
Никаких противоречий.
Нам бы не хотелось, чтобы дискуссия была закрыта.
Подчеркиваю, что в этом законе зашиты вот как бы две вещи, понимаете, в одном пакете.
Если в законе много вещей зашито, лучше без закона.
Мне кажется, что госпожа Яровая целилась все-таки, знаете, вот не в нацизм, а в Леонида Гозмана, который сравнивает СМЕРШ и СС. Там тоже спорный вопрос.
Это все понятно.
Что с чем сравнивать? Ну, понятно, что
понятно, но я
огромное количество.
Я хочу сказать, что вот с нацистской пропагандой нужно что-то делать. Потому что, с моей точки зрения...
Есть же закон, по-моему.
Да, вот, совершенно верно. Есть законы,
их которые... Достаточно.
Их достаточно. Они не работают. Если будет прописан только более конкретный закон, где будет написано по пунктам, чего вообще нельзя... А мне кажется, что вот такие вещи, ну как, вот у нас...
Свастику нельзя, не волнуйтесь.
Нельзя. Значит, понимаете, есть какие-то, например, говорить, что, ну вот, евреев не убивали, они, знаете, как-то все убежали в Израиль, и вот эти 2 миллиона человек, которые были уничтожены на территории Советского Союза, мы знаем могилы, где находятся, где места расстрелов и все такое прочее, это не Европа, не Франция, где называют депортация. Вот куда-то их увезли, что там все мы не знаем. Это происходило на глазах и при участии часто местных жителей.
Что и обсуждалось у вас на конференции по коллаборационизму.
Да, совершенно верно. Так? Значит, вот это мы, это установлено, была ЧГК, Государственная комиссия по расследованию преступлений, которая запротоколировала это все, там были отдельные, так сказать, моменты. И вот происходит такая, вот возникает ситуация, да, нехорошо говорю по-русски, возникает ситуация. Есть какие-то люди, которые говорят, нет, этого не было, да, это все придумано, и вообще у нацистов было социальное государство, смотрите, обещали там каждому машину и так далее, ну и так далее и тому подобное.
Да, это и Лукашенко говорил, кстати.
Вот такие вот вещи. Я считаю, что до тех пор, повторяю еще раз, пока в обществе, несмотря на вот то, что мы как бы все знаем, что как бы знаем, что фашизм это плохо, есть такие вещи, есть такие публикации, есть такие высказывания, мне кажется, что вот здесь должен действовать закон.
Не уверен, что палкой нужно гнать к нравственности, но это ваше право.
Это не палкой гнать к нравственности, а ограничивать...
К сожалению, вот опять же в России все перевернется, и, так сказать, людей, которые будут говорить о Катыни, что это преступление Сталина, с ними начнут судиться именно по этому закону и требовать выдать те документы, которые находятся до сих пор в спецхране.
Олег Витальевич, очень легко, действительно, я согласен с Михаилом сравнить. Несомненно, что ревизионизм и неофашизм в Европе гораздо более силен, чем в Америке. Что в Америке гораздо менее влиятельны те вот эти новые правые группы, которые выступают с требованием пересмотра там, итогов и так далее. Вообще пересмотра того, что было в 20 веке. И тем не менее, в Америке нет репрессивного закона, а в Европе он существует. Не является ли здесь... такое, знаете, воспитание методом запрещения, скорее лучшим способом пропаганды того, что надо запретить.
Ой, если такое дело.
Глядя на нынешнюю антигейскую, думаю, что да. Кто об этом думал 2 года назад? Теперь у всех на языке.
Ну, теперь на языке, ведь о чем мы говорим, да?
Я бы хотел, опять же, чтобы меня правильно понимали. Я против этого закона. Я считаю, что там есть такие вот зашитые вещи, которые просто действительно являются препятствием для нормального исторического исследования. Но мы, опять же, вот выступая против этого закона, не должны упускать тот вольно или невольно вставленный туда элемент, который считает чрезвычайно важным.
То есть вы хотите найти в нем позитив. Я сомневаюсь в том, что этот позитив в нынешних конкретных условиях приведет к добру, торжеству добра, да, над злом, которое мы все видим и, собственно, оцениваем совершенно одинаково. Я предложил бы чуть-чуть пошире посмотреть на ситуацию, все-таки связав этот разговор. Мне кажется, что он связан действительно вот с историей про единый учебник. Потому что, когда вам дают вот коридор вот в этой области, то потом хотят построить коридор еще и для молодого поколения, я не знаю, там, от Киевской Руси, о которой волнуется ваш декан Каменский, да, там, как ее светят в новом учебнике этом едином, и до современности, до 2000 года. И вот мне кажется, что когда, так сказать, молодым людям, которые учат историю в школе, будут давать без всякой вариативности какую-то государством одобренную оценку, ну, скажем, Ивана Грозного, Петра Первого и еще кого-то, как это было, собственно, в советское время. Ну, мне кажется, что большого добра-то мы не принесем. Но, может быть, я ошибаюсь. Давайте мы обменяемся мнениями. Пожалуйста, Никита.
Ну, значит, то, что действительно такой государственный коридор строится, уже даже не предположение, а уже как-то материальный факт, поскольку на днях, позавчера, кажется, был опубликован проект историко-культурного стандарта, подготовленный Российским историческим обществом.
Кем подготовленный?
Российское историческое общество. Комиссия Российского исторического общества.
Вообще это забавно.
Военно-историческое
общество. Вот какие-то собираются люди, которых мы знаем и не знаем, вот, берут на себя государственные функции, и потом как-то это выглядит это странно.
В комиссии Российского исторического общества, которая готовила этот стандарт, там 30 человек, но как-то в том числе из известных широкой публики, например, там одновременно заседают академик Чубарьян и Борис Якименко.
А Борис Якименко – известный русский историк. Да, ну, историк, современности.
Современный историк.
Строил фашистское движение. Значит, и вошел в историю. Значит, историк.
И то, что над стандартом там работали очевидно, одновременно и Чубарьян, и Якименко, в общем, очень видно. Там концы с концами не сходятся. Это очень сырой, такой бюрократический, недоработанный документ, где концы с концами не сходятся никак. Отдельные куски явно писали люди с разными взглядами, и никому не пришло в голову потом редакторской хотя бы рукой пройтись по этой
бумаге. Никто из них не смог объявить себя начальником.
Ну,
редактор же начальник, он приводит в
единство. Никто не взялся это редактировать, в результате там концы с концами не сходятся. Это такая бюрократия, пока безопасная вполне, потому что абсолютно недееспособная конструкция. Там и нашим, и вашим.
Ну, патриотизм, наверное, да, там все, толерантность, патриотизм,
что
все есть.
Настораживает это то, что, значит, очевидным образом там восстанавливается, в общем, такая имперская конструкция, изобретенная еще во времена Российской империи, во времена Устрялова, и продолженная в сталинские времена учебником Шестакова. Вот, как бы в фундаменте этого хорошего образа коридора, в который нас загоняют, вот в фундаменте этого образа исторического коридора лежит представление о России как вечно осажденной крепости. Вот это можно теперь доказывать просто с этим историческим стандартом в руках. Там, если мне есть 1.5 минуты, чтобы объяснить,
да, конечно,
просто
конечно,
на пальцах, есть, как это выглядит. Значит, 13 век. Очень тяжелая, действительно, година для русских людей. Значит, в стандарте там, собственно, три части. Содержательные тезисы по каждой эпохе. Содержательные тезисы, дальше короткий набор дат и столь же короткий набор персонажей, которые должны быть упомянуты. Вот, значит, в качестве тезиса содержательного говорится только о немецкой экспансии, не сказано куда. Вот. А в числе деятелей упомянут только Александр Невский, из имеющих отношение к Прибалтике. Вот. А в числе дат только Чудское и сражение и Невская битва. Вот. Значит, только наметанный профессиональный взгляд ухватит здесь, что отсутствует дата Шаулейской битвы. 1236 год, когда, собственно говоря, был разгромлен Орден меченосцев. Вот. После чего его пришлось модернизировать, сливать с тевтонами, образовывать Ливонский орден. Меченосцев уничтожили подчистую. Вот. В бою этом погибла половина наличного состава рыцарей, там около 50 человек. Вот. Битва эта, однако, в нашей историографии школьной никогда не упоминается. Потому что побила орден языческая Литва, а на стороне ордена бились псковичи. И там погиб большой отряд псков.
Очень сложно объяснять.
Мужей 200. И как только вы объясняете студентам, уже мне приходилось объяснять, я в школе не преподавал, преподавал в университете, а как только студентам приходится объяснять про Шкуляйскую битву, все, мгновенно распадается сталинская конструкция, крестового похода на Русь, все этой самой истории агрессии, якобы солидарной агрессии католической в Прибалтике. И приходится рассказывать, как реально было дело, что там несколько соседних держав боролись за земли без государственных племен, и никакого там крестового похода не было. И когда шведы с новгородцами окончательно договорились в 1326 году, ну, кончились и подграничные потасовки. Нету крестового похода. У нас рушится вся сталинская схема. В новом историко-культурном стандарте образца Российского исторического общества 2013 года она восстанавливается во всей красе.
Не у вас они учились. Видите как?
Почему они должны были у меня учиться? Это любой историк знает.
Ну, я не знаю, а более поздние времена тогда? Что с более поздними временами, которые лучше известны?
Петр Иван. Ровно тоже про смуту. Опять смута изображается как борьба с иностранной интервенцией. Хотя давным-давно историки профессионально договорились, что это гражданская война, и началась она. И со времен Ключевского было известно, что самозванец заквашен в Москве, хотя и испечен в польской печи, и что это домашнее дело.
Станиславского было в советское время.
Да, и Станиславского вышла книжка еще на излете советской эпохи, где все было прописано черным по белому, ясно и понятно, что это гражданская война. И как только вы говорите «гражданская война», вы должны объяснить, откуда лагеря образовались. Где границы между ними, как они распределились. Ничего этого нет. Значит, сначала какая-то муть, смута. Вот смута – это муть какая-то. Хотя слово дожило до начала 20 века, и Антон Деникин писал очерки «Русские смуты», имея в виду именно гражданскую войну. В точном этом смысле.
Так вот, все-таки, почему же эти штампы такие неубиваемые? Может быть, Борис Межуев нам, как философ, что-то скажет?
Я совершенно немножко по-другому смотрю на вещи, потому что уверен, что эти штампы неизживаемы еще долго. Они действительно впечатаны в сознание. Там, а Северная война, это действительно, так сказать, если уж так серьезно говорить, вспомнить, что... Да, все же думают, что да, Швеция на нас напала, да? Хотя на самом деле мы напали на Швецию. Вот, да.
Как только завелись турками, да, тут же напали на Швецию.
Напали на Швецию. Ну и что тут говорить? Это часть национального мифологии, и я, в общем, к ней отношусь с уважением, если честно. Ну, а как вы предполагаете детей воспитывать, просто представлять как историю как некое связанное целое. Сейчас неважно говорить в качестве имперского или антиимперского, просто как связанное целое. Вот как вот рассказать историю как связанное целое? Ее же нету, она создана, эта история, целым рядом великих людей, от Карамзина там до Торле.
Может быть, стандарты нужно тоже называться? Историческая мифология?
Нет,
там курс для средней школы.
Как вам сказать? У меня была такая идея, в общем, когда я в общем, защищал идею единого учебника истории, что действительно люди разных убеждений в лагере историков должны действительно собраться. Люди разных ценностных перспектив. Одни, которые, в общем, государственно мыслящие, другие, которые считают, что российская история не доставала индивидуальной свободы. И должны, в общем, те люди, которые готовы договариваться, те, которые готовы экспериментировать. Нет, они готовы, должны найти образ российской истории как некоего эксперимента по обнаружению вот этого синтеза, как говорил Георгий Федотов, «Империя и свобода». Применительно к Пушкину он об этом говорил, что вот эта идея, что Пушкин певец «Империи и свободы», и нужно, собственно, и создать учебник, как Россия пыталась, чаще всего безуспешно, но все-таки пыталась достичь вот этого единства. Потому что мы никогда не создадим концепцию, которая нравится абсолютно всем. в которой
Простите, вот мне совершенно непонятен этот подход. Значит, более того, он для меня категорически неприемлем, потому что тем самым из школьного преподавания изымается, собственно, наука. История как наука.
Знание.
Да? Знание изымается. История понимается только как инструмент патриотического воспитания гражданина, причем гражданина совершенно определенной формации, определенным, в общем, отформованного. И мне кажется, что это как раз и есть преступление. Когда вы учите ребенка русскому языку или английскому языку, вы же его учите, не заставляете его заучивать правильный текст.
Нет ни одной.
А вы обучаете
ни одного
языку
истории, ни в одной.
Вы обучаете человека математике, вы не заставляете его вызубрить формулы.
Безусловно,
а вы приучаете его
изучение
его некоторым методом.
Изучение истории — это не изучение исторических фактов. Изучение истории — это изучение некоего, но в первую очередь постижение ее смысла. И если вы лишите данную, так сказать, дисциплину постижения исторического смысла, я не хочу сказать, что он должен заключаться исключительно в, ну, вот таком имперском каком-то компоненте, но он, безусловно, должен содержаться в
этом. То, что вы говорите, вообще не имеет отношения к научной истории. Нет разногласий имперского и неимперского между научными историями. Их симпатии не имеют отношения. Их симпатии и антипатии в политике не имеют отношения к научной практике.
Американской истории в США, как вы думаете, оно полностью соответствует всем историческим фактам, включая тех людей, которые, естественно, считают, что вообще там Джордж Вашингтон был известный рабовладелец и вообще большой негодяй. Линкольн был вообще человек, который хотел подавить свободу прессы, свободу штатов и так далее. Существуют ведь и такие позиции, и на юге Соединенных Штатов они довольно популярны. Вы понимаете, что они не могут быть преподаваться в школе США даже в Южных Штатах? Что есть некое
Почему
представление...
Почему они не могут, когда они
не, ну как они? Не преподаются, они не включены в какой-то стандарт. Ну что вы?
По-моему, это схоластично.
Да.
Олег Витальевич долго молчал, я чувствую. Мысль сформулирована по поводу учебника.
Ну, я всегда был противником единого учебника. Ну, с момента возникновения этой идеи неоднократно на эту тему говорил. И я вообще не понимаю смысла этого мероприятия и отношусь к этому с некоторой иронией, поскольку, во-первых, подавляющее большинство знаний об истории приходит к детям не из учебника, а из окружающей среды. Потом есть, между прочим, фигура учителя, который на самом деле преподает то, что считает нужным, не то, что написано в учебнике. Так я, во всяком случае, делал, когда преподавал в советской школе. Я в школе работал 2 года.
Но когда добавят обязательно ЕГЭ по истории, будет серьезнее.
Посмотрим, значит, как это все будет. Те тесты, которые составляют известные мне люди, они как бы знают в большинстве случаев, как это делать, скажем так. Вообще, это смешная какая-то попытка. Это больше говорит вообще о нашем современном обществе и о представлении о том, что такое история. Почему вот такие... У меня одна жизнь, я не изучал... Извините, что это говорю, невнимательно вот эти предложения, стандарты и прочее. Ты только глянуть на это дело, и вообще, конечно, утром берет, честно говоря. Понятно, что там во многом составляли люди, которые выросли в советское время, которые вот усвоили какие-то вот эти стандарты, пытаются их воспроизвести, думая, что так у нас возникнет гражданин, да, когда вот будет непротиворечивая история. Потом этот человек, который изучал, допустим, вот создан какой-то учебник нормативный, вот дети его изучали, потом они подросли и вдруг столкнулись с тем, что, оказывается, было не так. И начинается этот самый вот этот внутренний...
Да не подросли, а в тот же день.
Ну, в тот же
домой,
день, да.
За компьютер,
да, и увидели, да, и так далее.
И получили другой вес, который
это
не могут бороться.
Это вообще бессмысленно. Ну, хорошо, но я понял, что не должно быть 40 учебников, я совершенно согласен. Но почему не могут быть несколько учебников, написанные людьми, которые понимают историю как науку все-таки, да? И разные подходы. Один считает, что смысл российской истории – это построение российской государственности, да? Другие считают, что главное – это все-таки свобода личности. И, собственно говоря…
Как они должны договориться? Кто должен?
А не надо договариваться.
Учитель выберет.
Нет, почему? Не надо договариваться.
Так он и выбирается.
Вот. Не правда. Надо договариваться, значит, должна быть некая вариативность. Более того,
вы знаете, есть вариативность еще та, о которой мы забыли. Есть так называемый региональный компонент, и в некоторых регионах России он настолько отличается от того, что дается и будет даваться этим единым учебникам. Я вас уверяю, что тот региональный компонент, который будет на Северном Кавказе или, например, где-нибудь в Татарстане, и в Якутии, между прочим, тоже, он покажет вот тех самых создателей государственности очень неприятными людьми.
Поэтому не надо пытаться использовать школьную историю как такой лом, как инструмент для создания гражданина.
Почему?
Давайте вернем ей значение научного знания. И тогда в ней не будет места для политических спекуляций.
Вы же не научно-сельскохозяйственных работников воспитываете в школе.
Вот тут я согласен.
А патриотов будет воспитывать начальная военная подготовка.
История – это действительно изучение истории, но это может быть один из многих способов формирования гражданина. Я совершенно с этим согласен. Но это не означает, что, значит, формирование гражданина – это вот формирование такого военно-оборонного сознания, скажем так. Ведь не в этом же патриотизм.
Я согласен, понимаете. И по этой причине, разумеется, нужно искать экспериментальные способы постижения того, что есть, собственно, национальная история. Разумеется, она не должна сводиться только к имперской составляющей. Вот. Но, опять же, без нее вы тоже не сможете историю преподавать. Вы не сможете преподавать историю, если вы, в принципе, отвлекаетесь от государственной составляющей ее. Вот. Она не является доминирующей, она не является
единственной. Главное, от фактов не отклоняться.
Нет, что волнует. Как философ, а не как историк. А как историк я должен заявить следующее.
Я историк философии.
Ну да, хорошо. А школьная история в качестве скрепы гражданского общества очень недавняя историческая выдумка.
Ну, очень.
Она появилась в 30-е годы 19 века. Раньше ее не было.
Ну, как или поэтому
уже в 40-е годы, да. А в 50-е точно 20 века стало понятно, что эта скрепа дефектная, что у нее недостатков больше, чем плюсов.
И она дефектная в ситуации, когда люди просто уже не очень эту историю знают, не очень ее учат и вообще плохо учатся сейчас.
Нет, не поэтому.
Но, знаете, все-таки единственное, что делает людей действительно понимающим, на какой земле они живут, это хоть какое-то элементарное знание собственного прошлого.
Но не героический миф о нем. Вот история в форме героического нарратива о национальной судьбе, она показала свою убийственность.
Почему она показала убийственность?
А мы, как, кстати говоря, это обсуждали фактических вопросов, когда затрагивали вот ситуацию с нацизмом. Там как раз героический миф, он поспособствовал сознанию вот этого.
Зачем
нужны
какие-то дикие крайности? Но учат люди Лермонтова, читают там про день Бородина, учат героическую историю и так далее.
Да.
Читают Полтаву, читают... Понятно, что за этим всем есть элемент...
Художественную литературу.
Да. А кстати, единый учебник по литературе тоже должен появиться, кажется.
Неизбежно.
Неизбежно в таком вот контексте. Вы знаете, я хотел бы, уже у нас времени довольно мало, хотел бы не то чтобы подвести итоги, но подумать, вот что собственно, нас ждет в этой ситуации. Вот мы увидели сейчас два таких на наших глазах будет хода по Академии наук. Раз, два, немножко подвешенная ситуация, может быть, чуть-чуть что-то отрихтует, и Академии наук нету. Ну, а вот и в этой узкой более сфере, да, единый учебник и закон Яровой. Какие прогнозы, Олег Витальевич, например, вы?
Ну, единый учебник, с моей точки зрения, выльется в какой-то анекдот, потому что пока что то, что вот происходит, но это вот эта вот группа лиц, не может написать учебник.
Будет Иловайский новый коллектив.
Понимаете, не может. Это получится вообще черти что, которое, извините за это парламентское выражение, которое нельзя будет пользоваться в школе. Или должно как-то или само собой умереть, или вылиться в какие-то другие там формы, не знаю, там, и так далее. Идея там вариативности в самом учебнике, не знаю, как это. Мне кажется, что должны быть несколько конкурирующих между собой учебников, написанных на научной, конечно, основе, и учитель в эпоху интернета и так далее вполне себе может выбирать те или иные главы, которые ему там ближе, там, так или иначе. Я неоднократно об этом говорил. Вот таким образом. И я к этому вообще отношусь иронически. Вот это вот все понимают, да? и в то же время принимают некоторые
люди. Ну, многие люди рассчитывают на участие в проекте, который будет хорошо оплачен. Ну, будем говорить честно.
Я не хочу так думать о своих коллегах, но во всяком
Почему?
Случае.
Вот, если люди хотят заработать, разве это плохо? Тем более в стране, где с оплатой научного труда гуманитарного.
Есть и другие способы заработка.
Да, Борис, добавите.
Я добавлю главное. Мне кажется, здесь, в чем, я думаю, может быть, все сойдутся, это то, что, вот, в отличие от того, что сегодня сказал президент, мне кажется, самое плохое во всех этих трех историях – это спешка. Вот обязательно надо, ну вот с этим единым учебником. Я с идеей не против этого, против самой идеи, но все взяли быстро под козырек и ударными темпами за год что-то, видимо, собираются сварганить, что, я так понимаю, не будет отвечать критериям науки и так далее. То же самое, я боюсь, будет и с Яровой, и уж совсем это будет плохо с Академией наук.
Ну и у вас. Финальная зрелость.
Присоединяюсь к говорящим. Но единственное, хотел бы настаивать на том, что нет выхода в школьном преподавании вне научного подхода. И только оно способно помирить общество.
Главное, чтобы, знаете, не было, как у Салтыкова-Щедрина, въехал в Глупов на белом коне, сжег гимназию и упразднил науки. Вот это был бы самый печальный для нас финал. Я благодарю наших гостей в студии «Радио Свобода». Сегодня были Олег Будницкий, Никита Соколов и Борис Межуев. Вел передачу Михаил Соколов. Всего вам доброго. До свидания.